Лохштет, Бурклачштет, рыцарский замок был построен в Пилау из дерева в 1270 году. Название Лохштет получено по имени проживающего там рода, а возможно все гораздо проще. Оно образовано двумя немецкими словами, дающими нам город у пролома, лоч, пролом, дыра, стоат, город, что весьма точно отображает географию места. Возник замок на северной оконечности косы Фришенерунг, Балтийская коса, в том месте, где когда-то был пролив, соединяющий море Фрише с залив. Поздний королевский замок и наследственное имение, расположенный в 4 километр по прямой юго-восточнее Фишхаузена вплотную к заливу, начал строиться как постоянный пункт между Кёнигсбергом и Брандербургом. Уже к концу 13 века его стены были воздвигнуты из камня. Был хорошо защищен, мог исполнять роль крепости. С востока и севера был окружен профилированным рвом, а с запада и юга был защищен откосами высотой 20 метров, уходящими в залив. Возник замок на северной оконечности косы Фришенерунг, Балтийская коса, в том месте, где когда-то был пролив, соединяющий море Фрише с залив. Первоначально эта территория принадлежала самбийскому епископу, но ключевая позиция замка побудила орден выменить эти земли на территорию будущего Фишхаузена. Замок с севера и востока окружал широкий профилированный ров, с запада и юга его защищали крутые, более 20 метров, откосы, обрывавшиеся в залив и пролив. С запада располагался четырехфлигельный замок, дом конвента, с внутренним двориком, размерами, внешними, приблизительно 53 раза 47 метра, окруженный пархамом с оборонительной стеной. В залив выходила башня Данцкера, туалет, в виде оборонительного сооружения, тоже представлял расположенную над заливом, соединенная с замком переходом. Ворота замка располагались в южном флигеле со стороны залива. В северо-восточном углу была мощная башня с толщиной внешних стен до 5 метра и внутренних 4,2-4,6 метра. Башня имела подвал с входом из северного флигеля. У южного, восточного и западного флигелей были подвалы с цилиндрическими сводами. Первые этажи использовались под хозяйственные и подсобные помещения. С западной стороны располагалась огромная кухня площадью 7 раза 12 метра. В юго-восточной части южного флигеля располагалась замковая капелла. Все жилые помещения украшали фрески. Во дворе замка находился колодец. В Фарбурге находились три каменные постройки, в которых располагались жилые помещения для кнехтов и слуг, казармы, склады, мастерские и конюшни. Во времена ордена замок выполнял различные функции. Был он резиденцией наместника магистра, здесь же размещался региональный конвент, в нем решались судьбы войны и мира, заключались военные и торговые соглашения. В 1291-1305 годах замок Лохштет служил резиденцией Комтура, в 1265-1581 годах в нем размещалась янтарная казна и кунсткамера, своеобразная столица местного янтарного царства. С завоеванием в 13 веке территории Пруссии орден сразу объявил своей собственностью все янтарные промыслы, установили монополии на сбор, добычу, обработку и продажу янтаря. Замок Лохштет служил для размещения янтарной администрации, управления по контролю за добычей янтаря. Были установлены и меры наказания за самовольный сбор янтаря. Пролив, который являлся главным преимуществом Лохштета, через несколько лет после постройки замка стал мелеть и заноситься песком. Рыцари не знали, как это предотвратить. В начале XIV века судоходство по проливу практически прекратилось, а в 1440-х годах он окончательно был занесен песком. С Лохштетом связаны последние годы жизни 27-го магистра Тевтонского ордена Генриха фон Плауэна, который прошел путь от спасителя до предателя. В ужасной по своим последствиям битве при Грюнвальде, в которой орден не только проиграл, но и потерял магистра Ульриха фон Юнгенгена, Плауэн не участвовал, но сделал крайне важное дело, принял на себя успешное командование обороной столицы, Мариенбурга, что и позволило ему стать новым магистром. Правление оказалось крайне тяжелым. По Торунскому миру орден был обременен высокими контрибуциями. Плауэн вынужденно поднял налоги, что в итоге привело к бунту городской знати и даже рыцарей. Осенью 1413 года дошло до того, что маршал Кухмайстер отказался выполнять приказ маршала и идти войной на Польшу. На собранном по этому случаю генеральном капитуле Плауэн обвинил маршала в измене, но приговор в итоге обернулся против него же. Магистру приписали деятельность против интересов Тевтонского ордена, лишили должности и бросили в темницу. С 1414 по 1429 годы он находился в тюрьмах Данцига и Бранденбурга. 29-й магистр ордена Пауль фон Рюсдорф, не принимавший участия в заговоре против Плауэна, помиловал того и назначил на должность попечителя замка Лохштедт. Это была последняя должность Генриха. 28 декабря 1429 года Плауэн умер в стенах замка. Захоронен был в Мариенбурге, городе, за спасение которого получил имя спаситель ордена. Во время 30-летней войны в 1454 году замок занят сторонниками Прусского союза, но уже в следующем году был отбит. Еще через год произошло чудо, рядом с Лохштедтом образовался новый, правда мелководный пролив. Появилась надежда на возрождение былого величия, но военное время ни средств, ни человеческих ресурсов для расширения и укрепления пролива не нашлось, поэтому его забросили, а позже он исчез. В 1510 году в районе будущего процветающего Пилау, а пока у одной из составляющих его деревень, шторм образовал новый пролив. По сути, тогда и был поставлен крест на оборонительных функциях замка и его экономической привлекательности. Замок Лохштедт стал приходить в упадок, ни о каком фортификационном элементе уже не шло речи, поэтому в 1513 году крепость территории была передана в пожизненное владение двум рыцарям-пенсионерам Адриану и Фаустину фон Вайблингенам с условием поддержания строения в порядке. Во время войны 1520-1521 годов замок был осажден польским войском. 31 мая 1629 года, во время войны между Польшей и Швецией, у Лохштедта высадился десант короля Густава Адольфа. Здесь разместился шведский опорный пункт, который внес некоторые изменения. Появился вал с бастионом, была разобрана стена Пархама. В 1669 году в соседнем Тенки-Тени, Сув. Береговое, во время бури рухнула часовня, установленная на месте убийства святого Адальберта. Ее не стали восстанавливать, а все убранство перенесли в капеллу при замке Лохштедт. В Семилетней войне замок был взят русскими войсками под командованием полковника Фреймана, ставшего потом губернатором крепости Пилау. В 1701 году образуется Прусское королевство, а ее первый правитель Фридрих и отдает распоряжение начать частичный демонтаж замка для получения стройматериала, требуемого в работах по укреплению цитадели Пилау. В 1703-1705 годах сносится главная башня Эйданскер, северное и восточное крыло замка, верхний этаж южного флигеля, оборонительная стена. В 1884 году то, что осталось от замка, было переоборудовано под школу. Параллельно была отреставрирована капелла, но в сильно измененном виде. В 1907 году произведен еще один ремонт. В ходе Семилетней войны замок был взят русскими войсками. В XIX веке Фербург замка несколько раз горел, в результате чего был разрушен. С 1880-х годов в замке функционировала школа. В 1937 году на территории замка были произведены археологические раскопки. Началась реставрация, в отреставрированных помещениях разместился краеведческий музей Замланда. В ходе боевых действий Второй мировой войны строения замка были превращены в руины. 22 апреля 1945 года опорный пункт Лохштедт был взят войсками 8-го стрелкового 11-й гвардейской армии. После окончания войны руины замка стали разбираться на строительные материалы. В 1945 году из руин замка Лохштедт литовской экспедицией были вывезены рукописи и книги 16-18 веков, архив Людвига Резы, произведения Кристианаса Данила Айтиса. В 1967 году в подвалах замка были обнаружены старинные рукописи. В декабре 1989 года руины замка обследовала экспедиция журнала «Шпигель». В 2000 году цокольные этажи и подвалы были разрушены экскаваторами и бульдозерами во время раскопок. В настоящий момент замок практически не существует. В 100 метрах западнее руин замка находится разрушенное кладбище прихода Лохштедт.